ну, как минимум оленей 20 было добыто у меня на глазах. Под конец сезона, у нас буквально в эти вот выходные заканчивается сезон, поэтому мы решили, как говорят, мне жена говорит, перед смертью не надышишься.
Когда я начинаю прицеливать через пип-сайт, я уже плохо силуэт вижу. То есть прицеливание было сложным, то есть двумя глазами одним, двумя одним, двумя одним.
И в очередной раз я убедился, как важен светящийся хвостовик на охоте.
Очень важно точно знать расстояние, на которое ты будешь стрелять. То есть, если расстояние там 20 метров, это один прицел, 30 другой, 40 третий, ну и так далее.
Ну вот и возникает вопрос. Мы что, нам что, блин, у нас что, денег нет? Ну что, есть больше нечего? Зачем столько мы добываем оленей-то?
Всем привет, меня зовут Александр Курашов, и перед вами новый эпизод первого и единственного на сегодняшний день аудио и видео подкаста об охоте и дикой природе, который называется «1% удачи». Откуда такое название? Объясняю. Успех на охоте на 99% зависит от подготовки. И лишь на 1% от удачи. 1% удачи – это только название этого проекта. Сам же проект посвящен остальным 99% составляющих успеха на охоте.
Сегодня с вами Александр Курашов и Александр Валитов. И мы поговорим о, об охоте с луком на оленей белохвостых в Северной Америке.
Мы познакомились с Александром, с большим интересом там переписались, посмотрел ролики, там, значит, у костра смотрел ролики, потом то сё. И, значит, мы уже созвонились, ну и он любезно пригласил, фактически пригласил приехать поохотиться.
Какой это месяц был?
Ноябрь, по-моему, это был ноябрь месяц. Ноябрь месяц.
То есть гон еще у нас, еще мы как-то конец гона застали.
Да.
Потому что еще самцы немножко вели себя так, немножко на взводе. Ну да. И значит, приехали и по-быстренько сейчас просто пробежимся через все эти охоты. Что у нас дальше
было? Сидели на этой засидке, где кони. Олени вышли уже.
Где ипподром
бывший? Нет, не...
Да-да-да.
А где был ипподром, да, это была первая охота. Очень поздно вышли олени, вышел какой-то бак большой, то есть этот олень с рогами, но настолько было темно, ну что да, очень сложно было прицелиться.
Следующее у нас была утренняя охота, я уж сейчас точно не вспомню, что было, потом вечерняя опять.
И была вечерняя охота вот месте, где кони, да, где сегодня были.
Да.
Вот, также сидели вдвоем, то есть я сидел чуть ниже на тристенде, Александр стоял выше тоже на тристенде, он снимал. Да. И вот этот эпизод у нас заснялся, было достаточно темно.
Это была интересная охота тем, что, во-первых, я был рад, что мой гость добыл. Это вот для меня самое прям вообще, прям мне нравится. Мне понравилось, что был использован светящийся хвостовик, и в очередной раз я убедился, как важен светящийся хвостовик на охоте, потому что произошло что?
Достаточно далеко были олени, потом расстояние померили 36 метров.
36,
36 ну, метров было расстояние, это достаточно далеко, и темно было, то же самое уже темнело. То есть я двумя глазами оленя вижу, а когда я начинаю прицеливать через пип-сайт, я уже плохо силуэт вижу. То есть прицеливание было сложным. То есть двумя глазами одним, двумя одним, двумя одним. И в момент выстрела он еще начал поворачиваться. То есть он сначала стоял ко мне боком, а потом он стал поворачиваться, ближе ко мне разворачиваться корпусом. И поэтому, когда стрелу попал хорошо, но она ему вошла не поперек корпуса, а вот так вот по диагонали.
То есть вошла она хорошо, да, а вышла она...
Вышла она чуть сзади, чем косенько, да, и зацепила там, немножко зацепила внутренности, что не очень тоже хорошо. Ну, и осталось, поскольку длинная была стрела, она в нем застряла, и она, светящийся хвостовик торчал. Зато мы отлично видели, как олень развернулся и прыгает с этой
олени.
Естественно,
мы в кусты, да, и уже темно, но потому что светился хвостовик, застрявший в олене, мы видели, как в каком направлении сквозь кусты он бежал. И потом мы просто шли там, да мы даже, по-моему, на кровь не смотрели, потому что мы видели не вредеющих, а наоборот, в сгущающихся кустах, мы все равно видели уже наступившую
светящийся темноте. Хвостовик, да, как оказалось, что он обломался в ходе бега, да. Он лежал на земле, но буквально в 5 метрах дальше уже лежал олень, уже полностью.
Да, то есть, если бы не тот светящийся хвостовик, потому что, мне кажется, мы там, может быть, если бы мы детальнее смотрели, кровь мы, может, нашли бы, да? Тут, ну, но мы в данном случае даже не смотрели на кровь, потому что мы видели хвостовик. Но даже тот факт, что Ну, что мы сразу же знали, что попадание было, что то олень побежалось.
Да, вывод простой очень. То есть для охоты использование светящегося хвостовика хорошего качества, это необходимое условие.
Хорошее качество, значит, что они не одноразовые. То есть вот сегодня мы стреляли, мы их будем использовать, эти хвостовики, еще раз. Да. И не исключено, что эти же хвостовики уже стрелянные были. Да. То есть, безусловно. То есть светящиеся хвостовики – это хорошо, но не забывайте, что при смене с обычного нока на светящийся нок имеет смысл проверить.
Да, баланс по-другому, потому что стрела балансируется по-другому. Надо перестрелять.
Да, перестрелять прицел имеет смысл.
Открытое пространство – это у этого вот хозяина этого дома.
Вот тут недалеко.
У него был бэк-ярд такой с подстриженной травкой, и дальше начинался глухой лес. И вот мы на границе глухого леса сделали три стенда.
Там в тот же день, буквально за два часа до
пришлось
того, как
очень сильно
было.
Попотеть, там кучу обрезать веток, установить три стенд. Здесь тоже очень важный момент. Очень важно точно знать расстояние, на которое ты будешь стрелять. То есть, если расстояние там 20 метров, это один прицел, 30 другой, 40 третий, ну и так далее. Uh-huh. И каким образом я поступаю? Я стараюсь избежать в процессе охоты, в процессе выстрела и каких-то измерений, потому что любое мое движение, поднимание, опускание руки с дальномером, он...
А его сейчас карман надо достать. Ну, если он может в ремешке висеть, ну ладно.
Поэтому я что делаю? Я заранее простреливаю, я, собственно, делаю наоборот. Я нахожу сектора стрельбы, и с них, с земли, простреливаю на 3 стенд расстояние. И вот я постреливаю себе 20 метров, и туда вставляю какой-нибудь заметный кустик, или веточку какую-то, или еще что-нибудь. И 30 метров в этом же секторе. И так все сектора, где я собираюсь его стрелять, у меня пробито расстояние. Поэтому, когда выходит олень, я только смотрю, он на какой точке идет. На 20 метров, на 30, на 25, на 35.
То есть там уже маркеры все установлены.
Да, и дальше я уже просто использую тот пин, который надо. То есть это что делает? Это минимизирует все мои действия. То есть я сосредотачиваюсь не на определении расстояния, а сосредотачиваюсь на выстрел. Производстве выстрела. Да.
Вышел олень. Темно было? Темнело?
Нет.
Еще светло было. На самом деле, в тех угодьях, по-моему, это был первый олень добытый.
Да, и, там может... до того
да, был. Да. Все. То есть, там до этого никто не охотился. И, соответственно, олень, ну, просто он подвох не ожидал. Ну, все, дальше уже как-то...
Также стрела попала правильно, он отбежал те же самые 50-70 метров, упал.
Он в лес убежал или на
лужайке? Нет, он побежал по лужайке, прямо вот я увидел.
Отлично.
Он бежал, прихрамывал, потом упал, завалился. Ну, и дальше уже ничего нет.
Понятно. Потом был долгий перерыв, да, потом вот сегодня,
да,
сегодня мы продолжили под конец сезона. У нас буквально в эти вот выходные заканчивается сезон, поэтому мы решили, как говорят, мне жена говорит, перед смертью не надышишься. Говорит, все, заканчивается твой сезон. Я говорю, ну еще пару дней вырвемся. Ну, вырвались мы сегодня с утра. Сходили.
Да. Замечательно, получили удовольствие.
Сейчас весна.
Олени, слава богу, живы остались-то.
Ну, мы сделали два выстрела, каждый по одному выстрелу. И
все было хорошо. Раннее утро, уже рассвело, уже достаточно светло было. Олени, это около ручья, закрытое большим деревом, хороший тристен, за ним большой луг. На дальнем конце луга ряд деревьев. Удалось уже там увидеть оленя, который тихонечко стоял между деревьев. Заранее мы его увидели. Правда, их оказалось три, но увидели только одного. Потом они стали подходить, но они, поскольку шли через деревья, мы не видели, только одного-то и видели. И дальше, я, честно говоря, ожидал, что они, как предыдущие разы, будут прошел, остановился. Но вот Александр
в данной говорит, ситуации была такая, я знаю, я в этих угодьях охотился несколько раз, и мы стреляли, добывали, промахивались там же. И вот это вот видео, по-моему, 9-й выпуск наш, где мы с Олегом сидим, и разбор полетов. Это как раз в том же месте было, только мы стреляли в противоположную сторону. Но смысл там в чем, что олени с наступлением утра, с рассветом, они спешат покинуть открытые пространства и сныкаться где-то в гуще леса. И вот сегодня олени довольно поздно к нам пришли. То есть они уже, у них была просто цель перейти ручей и в дебри, в кусты. Поэтому они не вели себя, как мы привыкли, как мы хотели бы, да, чтобы они пощипали остановились. Нет, олени целенаправленно мимо нас, не обращая на нас никакого внимания, просто шли в сторону кустов, чтобы там запрятаться на целый день и сидеть там до вечера. Но не тут-то было.
Я ожидал, что он будет потихонечку там появиться с деревьев. Лук, правда, уже был на изготовке, релиз одет, не растянутый. И вдруг я вижу, что прямо, ну, это расстояние-то маленькое совсем. Mm-hmm. Там, может, 12-15 метров.
Вот, ну, а может, шишкой был докинуть.
Вот, да. Вдруг из-под дерева выходит олень и прямо идет вот подо мной внизу.
Из-под листвы. А листва уже сейчас, весна mm-hmm. вовсю, уже листья распустились.
Ну и... Выстрел. Растянулся, выстрел-то сделал, там старался нижнюю часть попасть, хотя, может быть, под таким крутым углом надо было чуть выше брать. Но, к сожалению, на видео записалось, стрела чиркнула по задней ноге, видать, пробила заднюю ногу, и он благополучно
убежал. И, в общем, побежал олень дальше, я пытался его остановить всяким блеянием там на все лады, не получилось, за ним побежал еще один или два оленя, два, по-моему. Потом, перед тем, как они скрылись, у меня появилась возможность выстрел, я стрельнул, и то же самое.
Чиркнул, задел.
Видно было, что задел по мышце. Да, он захромал, когда он перепрыгнул забор и убегал. Да, я ранил оленя, но я знаю, что, опять же, сегодняшние два оленя, они выживут.
Да, они выживут. То есть они будут хромать, там какое-то время пройдет, все придут. Ну, вот такая вот охота у нас.
Вот есть. Сейчас мы договорим, и мы пойдем продолжим, потому что у нас еще осталась сегодня вечером охота, и завтра утром мы еще постараемся. Ну, зависит от того, как сегодня. Хотя, ну, в общем, как пойдет, так
как пойдет.
Да.
На то она охота.
На то она охота. Но вот мы вдвоем, да, это... То есть, нет, это вот Александр. То есть, он уже... Мы перечислили вот в одной Вирджинии, да, мы будем про Вирджинию. То есть, было добыто Александром два оленя, ну, и было...
И два промаха.
Два
оленя. А если добавлять канадский, то та же самая была ситуация. Да. То есть, один олень...
И один... Одно ранение.
То есть, получилось на 6 выстрелов по зверю я добыл трех оленей. 50%.
Да. Да. У меня было сегодня, по-моему, ну, я с арбалетом стрелял. Гораздо проще, да, с прицелом, со всеми делами, с упором в коленку. Я лично добыл, по-моему, 5 оленей, если не ошибаюсь. Но я устраивал также охоту. Я занимался очень активной организацией охоты, то есть ко мне приезжали друзья, знакомые, незнакомые люди. Я, если у них опыта не было, я их обучал. Потом, когда я ведь чувствовал, что они уже готовы, мы шли в лес и охотились, и добывали. И в общей сложности, в моем присутствии, с учетом моих оленей, с учетом оленя Александра, с учетом всех остальных гостей, я осмелюсь предположить, я на самом деле не вел учет, но я могу уверен, что можно прикинуть, сесть, подумать, но как минимум оленей 20 было добыто у меня на глазах.
Угу. Вот. То есть, плохо это или хорошо для природы?
И это все было сделано вот... На таком, то есть максимум мы ехали в полчаса в одну сторону. И то потому, что по гравийным дорогам, по всем дорогам, то есть расстояние на самом
везде
деле
везде живут люди, везде да. Дома.
Ну вот и возникает вопрос. Мы что, нам что, блин, у нас что, денег нет? Ну что, есть больше нечего? Зачем столько мы добываем оленей-то? Мне постоянно ВКонтакте пишут, ты там не всех оленей в своей Вирджинии перебил. Но я начал думать, блин, а может я что-то делаю не так?
И что оказалось?
Оказалось очень много интересного. Вот сейчас я пробегусь по цифрам и посмотрим вообще, как эта вся ситуация и как это все складывается. То есть делать выводы можно на основании там, одной фотографии или одной фразы, но не всегда такой вывод будет правильным. Может повезет, может не повезет. Но если делать вывод на основании конкретной, досконального там, информации, которая основана на реальных цифрах, на статистике, на всем остальном, то тут уже гораздо более вероятность сделать вывод, который более адекватный и справедливый. Вот поэтому мы решили тут накидать в вашу сторону цифр всяких интересных. Вот, и вместе потом в конце этого эпизода попробуем сделать вывод. Живодеры мы?
Или наоборот, защитники
или
природы.
Или что-то все-таки да. Мы не зря это делаем. Но начнем мы издалека, как мы любим это делать. Лицензия для меня, как охотник, который живет в штате Вирджиния, на белохвостых оленей, мне обходится где-то в 50-60 долларов. Если я охочусь с луком, то я должен заплатить еще дополнительно порядка 20 долларов. То есть, скажем, 80 долларов на год мне дает лицензию на 6 белохвостых оленей.
6. А в Канаде 1.
За такую же сумму примерно?
53 доллара.
Okay. Ну, скажем, ну, да. Ну вот, то есть 60 долларов, если я с луком. Если я захочу с огнестрелом, то дешевле. То есть тоже выходит те же 50 там с копейками. Для гостя штата Примерно выходит где-то в 200 с копейками, правильно?
Вот там то все, когда набирается.
Ну да, потому что надо опять за Archery, за дополнительную лицензию, там, за все остальное. Порядка 200 долларов. Сейчас скажу цифру вообще, которую... Вот мы добыли 20 оленей при мне, разные охотники. Были охотники, которые ничего не добывали, но они все покупали эти лицензии. Были охотники, которые приезжали из Пенсильвании, из Канады, из Техаса. Откуда-то еще приезжали издалека. Что-то не могу уже вспомнить. Ну, неважно. Приезжали люди из штата, платили каждый раз, покупали лицензию за 60, за 80 долларов. Приезжали люди, которые из других штатов, из других стран.
Платили
200 с копейками. Не все из них добывали. Но те, кто добывали, те добывали одного, максимум двух-трех, да? Трех, все, трех. Двух.
Здесь двух.
Ну вот. То есть, но каждый человек, потому что я, как бы, браконьерство — это не моя фишка, да? Я говорю, вот, хочешь идти, первым делом безопасность, вторым делом, будь добр, лицензии все оплати. Да? Так вот, в Вирджинии в год, в штате в нашем, добывается 230 тысяч оленей.
230 тысяч оленей.
Да, четверть
в одном штате.
Да, 230 тысяч оленей. А мы все, кто мои гости, и Александр, и я в том числе, все, которые были рядом со мной, вот мы на одном дереве сидим, вот так вот, 20 добыли.
20 деленное на 230 тысяч. Ну, это просто там, ничего.
Да, это ничего.
Это меньше,
но
чем
сколько
0.
Мы денег внесли? Есть реднеки здесь, которые эти 6 лицензий добывают с ружьем вообще без проблем. И они заплатили всего там 60 долларов. Но они 6 оленей добыли. Мы же в сумме все заплатили куда больше тысяч долларов, а добыли всего 20. То есть, как бы уже, я так думаю, что...
А сколько всего оленей тут живет?
Чуть больше миллион, по-моему.
Миллион оленей в штате?
Да.
То есть, из этого миллиона...
Больше, да, чуть больше
миллиона. Всего 23% оленей добыто.
Да. Даже, на самом деле, наверное, 20, потому что там больше миллиона. Скажем, округлим в нашу пользу. 20% добывается. Это при том, что у оленя белохвостого в наших условиях, где кормовая база шикарная, где хищника мало, почти нет, только койоты и автомобили. Это вообще отдельная история. Вот. Здесь реально, по статистике, олени, самки, приносят потомство, по-моему, 1,8 олененка. Ну, в среднем, да? То есть, нередкие, очень нередкие случаи, когда два олененка рождаются вот весной сейчас. То есть, еще раз, здесь у нас больше миллиона оленей гуляет. Мы добывается охотниками всего 20%. 20 копеек, 22-21%, не знаю, то есть 230 тысяч добывается. Это при том, что с учетом того, что каждая олениха рожает 1,8 олененка, если все пустить, если убрать все естественные смерти, аварии с автомобилями, охотников, то популяция оленя может...
Ну, она растет, она реально растет.
Да, то есть за одну весну, когда они 1,8 каждая олених, не каждая, да, понятное дело, но вот те оленихи, которые будут рожать, они родят 1,8 олененок в среднем, то популяция, ну, почти в два раза увеличится. То есть, мало того, что мы денежки приносим в казну, так оказывается, мы еще и помогаем немножечко держать ситуацию с... контролировать так, популяцию.
Тут же уже стихийное бедствие с этими оленями, их больше, чем надо.
Да, а... В чем это проявляется? У меня очень часто, я работаю с клиентами, у которых особняки, да, и очень часто бывает, что я с ними начинаю разговаривать, и мне хозяин говорит, блин, у меня жена жалуется постоянно, она посадила куст азалий каких-нибудь, говорит, а на следующее утро их нету просто. Или они там зацвели, она ждала так долго, потом бац, на следующий день их просто нету, и только отпечатки этих копыт. Или там еще что-то. Сколько они там поедают у сельском хозяйстве, сколько этих вот всего остального, ну, там, кукурузы, точно еще что там, эти соевые бобы, я не знаю, что они еще там.
Ну едят. Да, они явно не ветки деревьев объедают.
Ну да, конечно, когда у них есть выбор, есть кукурузу или траву жевать, естественно, они выберут кукурузу. А сколько с автомобилями аварий происходит? Я сейчас даже не буду говорить про здоровье водителей или пассажиров, которые может быть в опасности. Я сейчас интересную вам статистику скажу, что в 2000 прошлом году, 2016-м, правильно, сейчас 2017, все, я начал путаться. В 2016 году департамент как это сказать, дорожный департамент, я не знаю, департамент дорог.
Который убирает трупы животных.
Это департамент, который занимается благоустройством дорог. То есть светофоры вешает, знаки вешает, разметку рисует, дороги новые прокладывает, все. То есть это вот этот вот отдел, ветвь вот этого государства, не знаю, как это называется правильно. Ну, в общем, здесь называется департамент, Virginia Department of Transportation. То есть это транспорт, департамент транспорта, скажем так. Тратит из бюджета 4 с лишним миллиона долларов чисто на то, чтобы высылать, каждый раз, когда сбивают оленя, они выезжают, забирают этого оленя и увозят его, соответственно, в определенный специальный...
Утилизируют.
Утилизируют его специальным образом. То есть есть такие центры, которые принимают это все, и дальше там уже как-то идет это все в переработку, они там компост какие-то там, все у них там вонище стоит. Не про это разговор. 4 с небольшим миллиона долларов денег, которые налогоплательщики платят, уходят на сбор трупов оленей вдоль дорог во всем штате. 4 миллиона. Но вернемся к денежкам, к финансовым. То есть я уже сказал, что я плачу относительно немного, мои гости бывают по $200 платят, при этом бывает либо 0, либо 1, либо в случае опытного охотника 2. Пока что, может, сегодня вечером все изменится. Но так или иначе, денег идет очень много в казну. И эти деньги идут исключительно на обратно на восстановление природных ресурсов, на восстановление среды обитания и обратно в животный мир. То есть эти деньги, которые мы отдаем, они не идут на ремонт дорог, мостов, светофоров, они не идут куда-то там еще, куда другие деньги из других бюджетов идут. Они обратно возвращаются в животный мир. Притом это может быть не обязательно олень. То есть мы купили лицензию на $2000, и $2000 пошли на какой-нибудь там, на какому-то ученому заплатили, который следит за перемещением калибри, у нас здесь калибри вводится, но их с каждым годом все меньше. И вот ученые пытаются понять, что же не так происходит, куда калибри деваются, они же классные такие птички. А вот мы такие вот охотники на оленей, платим денежки, добываем, как оказалось, немного. Мне говорят, сколько там этих оленей можно добывать. Оказывается, не так-то и много мы их добываем. А деньги вырученные идут на спасение каких-нибудь калибри. Или там еще каких-нибудь удивительных животных. Саламандр, у нас есть здесь саламандр, вообще удивительные такие ящерицы. Индустрия охоты. Помимо всего того, что я описал, да, вот есть, ну, понятно, есть индустрия охоты. Мы в этой индустрии вообще, ну, крохотульчик, песчинки. Индустрия охоты, она огромная. Мы купили за $200 лицензию, а потом мы купили лук за 1000. Ну, с обвесом, со стрелами, с наконечником. 1000 в 5 раз дороже. Потом мы купили камуфляж.
Ситку.
Обязательно
ситку, да.
А это все индустрия. Ну, не обязательно, ну... Желательно.
Ну, лучше ситку, конечно. Без ситки какой, что если ты охотник без ситки.
Ну да. Но оказывается, что может быть охотником без ситки. Ну ладно, 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 не про этот разговор. Индустрия охоты. По оценкам независимых экспертов, ну, скажем, не будем использовать такие штампы, индустрия охоты на белохвостого оленя, я не говорю про дюков, медведей и тому подобное, и всякую мелкую дичь, только белохвостый олень. Индустрия охоты оценивается в нашем штате в $480 миллионов. То есть в год оружие покупается, снаряжение, бензин. Сюда доехать нужно бензин. Я каждый раз еду полчаса, на моем этом траке получается там чуть ли не треть бака. Ну, может, ладно, четверть. Отели. Или в палатке, если мы хотим остановиться, там будет добро $20 выложить за то, чтобы переночевать в этом месте. Еда, ну и само собой лицензии и все такое. То есть казна штата, а, так вот что, купил я ситку, да, купил я лук, арбалет, что угодно, эти деньги-то идут в магазин, но они же налоги тоже платят. Угу. То есть эти деньги обратно идут в бюджет. То есть довольны и продавцы, довольны и государство, доволен я как охотник, потому что у меня новая кепка появилась.
Ситка.
Ситка. То есть охотники ежегодно тратят $480 миллионов. Это вообще адские деньги.
Вот, а какому-то государству там миллиард долларов это деньги, которые как спасение государства. Да. А тут полмиллиарда только
из-за белохвостых оленей, да? А там еще есть индюки и все остальное. Так вот, казна непосредственно пополняется на $128 миллионов. То есть, понятное дело, что основную сумму, основную часть вот этих вот 480 миллионов, то есть во что индустрия оценивается, она идет в карман, ну, не в карман, но она идет продавцам, магазинам и тому подобное. $128 миллионов получает государство. И на эти деньги, я еще раз говорю, эти деньги не идут на дороги, они не идут на фонари, там, на еще, они идут на оплату труда рейнджеров, которые ловят браконьеров. А почему они ловят браконьеров? Чтобы таким честным охотникам, который платит деньги, было на кого охотиться. То есть я плачу за лицензию, эти деньги, пройдя цепочку, получает рейнджер, на эти деньги, это его зарплата, это мотивирует его идти ловить браконьера. Он поймал браконьера, этот браконьер 10 оленей не добудет, мне будет на что охотиться. В следующем году я с тем же удовольствием куплю эту лицензию и скажу, блин, я вам могу еще $5 пожертвовать сверху. А там предлагают такой вариант. Я с каждым годом все больше и больше жертвую, потому что я вижу отдачу. То есть вот, куда идут деньги с лицензией, как бы я уже это немножко проговорил. Улучшение среды обитания, в том числе других видов. В Вирджинии насчитывается 883 вида животных, популяция которых падает. То есть у нас здесь, ну, имеется в виду и насекомые, и все, птицы, и все.
Только популяция оленей растет.
Она удерживается на нормальном уровне, благодаря нам. Вот. Не только нам, конечно.
Мы стараемся.
Но просто сам факт, что есть в Вирджинии 883 вида животных, популяция которых уменьшается. И если сейчас охотники перестанут охотиться, то олени будут еще больше плодиться, будут жрать кормовую базу некоторых из тех 883, и те 80, и не будет идти финансирование ученым, которые разрабатывают меры предотвращения распространения эпидемии за раз. Эти 883 вида животных, популяция которых стремительно падает, превратятся в 883 вымерших животных. ВКонтакте мне очень часто пишут, что вот как раз вот, что типа, я там начинаю что-то как-то говорить, а мне говорят, что типа, вот ты типа опошлил, все приравнял к деньгам. Я на самом деле искренне
верю. Нет, но деньги же не цель, деньги средство. В данном случае мы видим, что деньги как средство позволяют не только занимать досуг народа замечательным, интересным делом, но еще и поддерживать окружающую среду, поддерживать популяцию, да, животных, в том числе и тех видов, которые исчезают.
Которые вообще никакого отношения к охоте не имеют.
Да, то есть мы не говорим про деньги как самоцель, мы говорим, что деньги помогают все это дело сделать. И речь-то идет сейчас о том, потому что слушает нас русскоязычный сегмент в основном. Mm-hmm. Чем мы хотим? Да мы, естественно, хотим, чтобы все хорошее, что здесь есть и все достигнуто, было разумно и грамотно перенесено на ту же самую российскую почву.
Ну да.
Почему нельзя охотиться с луком? Я против арбалета, например. Мне не нравится охота с арбалетом. Потому что арбалет — это тот же самый огнестрел muzzle-loading gun, это дульнозарядный, mm-hmm, фактически, да, но он тихий. Mm-hmm. И это, конечно, оружие браконьера. А вы меня извините, с луком и браконьерничать не получится.
Да и с арбалетом не так просто. Ну да, но я понимаю, о чем вы говорите. Да.
Вот. Поэтому, чем это дело загонять и запрещать, нужно это ввести в какие-то разумные рамки, поставить под контроль, в том числе государство, но тогда расширятся возможности государства по поддержанию природы.
Естественно, то, что вот мы сейчас говорим, мы говорим, что вот так может быть в Вирджинии. Может, вот так может быть в Тамбовской области.
Так есть
в Вирджинии, и
так может быть в Тамбовской области и везде.
Но, естественно, сейчас никакие политики, губернатор Тамбовской области, он не смотрит наш эпизод, к сожалению. Но я ему обязательно позвоню, может, все-таки он посмотрит. Но, тем не менее, если серьезно говорить на эту тему, не смотрят нас политики и никаким образом не повлияет их решение на то, что я сейчас говорю. Однако, то, что мы сейчас говорим, может повлиять на охотников. Может повлиять на... Через охотников может повлиять на егерей, на тех, кто занимается обустройством охотугодий. И когда, не если, а когда охоту с луком легализуют, то, что мы уже много раз говорили, что есть сезоны ранние, только для луков, в которые лучников не меньше идет, а то и больше, добывается зверь меньше, денег платится больше, зверь пугается меньше, зверь остается в угодьях. И продолжаются остальные плюсы. То есть я к чему говорю, что послушают нас охотники, придут к своим егерям и скажут, ну что, давайте откроем дополнительный сезон, продлим его немножко. Все равно вам-то что, зверь будет не пуганный, потому что с лука, зверь будет почти столько же, потому что мы добывать будем гораздо меньше, потому что у нас ограничено.
Куда сложнее добыть из лука.
А денег-то мы будем также вам платить. Вам-то что, хуже что ли от этого? Вашему зверю лучше, вам лучше, всем лучше и нам лучше.
Вот вы так, прав, охотник. Разрешите и поставьте под контроль.
Да, вот так охотник, послушав нас, может повлиять на егеря, на охотхозяйство.
Ну, в данном случае на егеря это влиять бесполезно, на мой взгляд, но когда определенное создается, значит, охота с луком и вообще лучный спорт и охота с луком начинает получать распространение в России. Естественно, количество людей, которые этим интересуются, увлекаются, расширяется. Uh-huh. Это создает определенное давление. Uh-huh. То есть, хочешь не хочешь, это народ, а народ все равно будет создавать давление на политиков. Да, оно не обязательно прямое, но когда количество охотников, которые понимают, что охота с луком это интересно, это спортивно, это помогает развитию этой же охоты, то, возможно, когда-то этот результат будет достигнут. И охота будет разрешена, будут очерчены рамки, с учетом российской, в том числе, специфики. Она обязательно будет такая, но она будет поставлена под контроль государства. Что мы отлично понимаем, мы сидим во всех этих блогах, тоже смотрим. Я понимаю, что там, может быть, 90% охотников, которые ведут эти блоги, если называть вещи своими именами, это браконьерство. Мы это отлично понимаем. То есть охота запрещена, но все охотятся.
Ну, да.
Мы знаем, что охота в вольерах в России вообще запрещена, потому что это не может называться не охотой, а забивание скота идет другими методами. Mm. Тем не менее, все охотятся. Не лучше ли это дело все ввести в рамки и поставить под контроль?
Да, и начать бюджет пополнять, и потом хотелось бы верить, что
бюджет будет... И давать людям, кстати, зарабатывать деньги.
Да, и вот это, кстати, тоже важно.